говоря о потребностях, мы можем утверждать, что...
Смотрите, зумер, ушел от вопроса. Да.
Человек может демонстрировать эмоции, но при этом человек может их не испытывать. Я могу сейчас...
Кошмар.
Ну, вот здесь такая вот неприятность, да и хер с ним.
Всем привет! С вами я, Соня Аксенова, автор Forbes Young. Мне 20 лет.
И я, Марусь Миронова, продюсер и редактор Forbes Young, мне 42.
Вы слушаете экзистенциальный подкаст «Как жить жизнь» Фома и Йола. В третьем сезоне мы говорим о взрослении и продолжаем искать ценности, которые помогут молодым людям обрести опору и найти ответы на вопросы «Кто я?», «Для чего я живу?» и «Чего я на самом деле хочу?». Это первая часть.
Исследователи обнаружили, что настроение влияет на тип мышления. Когда мы позитивно настроены и полны энтузиазма, нам легче генерировать новые идеи. А вот когда мы подавлены, то наоборот, проще увидеть недостатки и отсортировать негодные идеи за счет включения в работу критического мышления. Специалисты советуют, чтобы оптимизировать творческую работу, нужно уметь подбирать задачи, соответствующие настроению. Но вот от чего же зависит все-таки наше настроение? Почему иногда у нас все хорошо и даже лучше, а в другое время мы сами не свои, все мрачно и плохо?
При этом долгосрочное отрицание негативных чувств вредно, пишет журнал Psychology Today, поскольку оно может мешать людям проработать свои эмоции и преодолеть стресс. Даже позитив становится проблематичным, если он служит для подавления негативных эмоций.
Напомню, что в этом подкасте мы будем рады услышать и обсудить ваши истории. Поэтому запустили в нашем телеграм-канале специальный чат-бот. Не стесняйтесь, присылайте свои рассказы и истории. Ссылку на бот мы оставили в описании этого выпуска.
Зачем нам уметь контролировать свои эмоции? Почему настроение меняется и как можно контролировать эти перепады? Почему нормальный взрослый не должен быть всегда спокойным? И как правильно выплескивать негатив? Сегодня ищем ответы на эти и другие вопросы с психологом и гештальт-терапевтом и автором проекта «Гештальт в театре» Натальей Списивцевой. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте. Я начну, наверное, не с эмоций и настроения, а спрошу, что, по-вашему, значит нормальный взрослый? Что вообще такое взросление, на ваш взгляд?
Ну,
нормальный в кавычках.
Да, нормальный в кавычках.
Условно нормальный.
Спасибо за ремарку. Нормальный взрослый – это некий осознанный человек, который стремится к развитию и для которого важен контакт с собой, контакт с миром и уважение, в первую очередь, к себе, к пространству и к человеку напротив. Есть три зоны осознавания внутренние – это телесные ощущения, это средние наши мысли, и внешние – это как раз-таки эмоции, то есть реакции организма на что-то, происходящее вовне. И если мы говорим о некой взрослости и управлении эмоциями, то, безусловно, эта часть должна быть тоже проработана. Но фишка в полной взрослости – это вот в этом триединстве. Это называется целостность, когда я осознаю, что я сейчас ощущаю, что я на этот счет думаю и какие эмоции я при этом испытываю. И я могу дать себе время, чтобы сориентироваться и выдать какую-то нормальную социальную реакцию, при этом еще и о себе позаботиться.
Если эмоции – это реакция на проявление каких-то внешних факторов, то настроение что это?
Хороший вопрос. Эмоция – это моментальная реакция организма через биологию, то есть выброс определенных гормонов, сжатие мышц и так далее, и психическая окраска. И есть, например, эмоции, которые про выживание, про ориентирование, да, это страх, гнев, отвращение, а есть еще такие более, скажем, как в музыке, тона различных эмоций, которые связаны не с выживанием, а просто вот с настроением, состоянием. Провели исследование, что ни одна эмоция не может длиться больше 12 минут.
Ничего себе.
Да, а настроение у нас может длиться минутами, днями, часами, неделями, возможно, в некоторых случаях и даже месяцами. Настроение формируется чаще всего из непроживших, незавершенных гештальт-эмоций, которые не были осознаны. Я могу вот про себя сейчас сказать. Я немножко устала за этот месяц, потому что нужно было очень много сделать процессов, их завершить. И не было у меня возможности, я осознанно это делала, сориентироваться, дать себе отдохнуть, выспаться, да, там погулять. И многие вещи я в себе подавляла. И поэтому сейчас я не очень веселая, хотя, в принципе, я жизнерадостный человек. Но во мне есть некая такая печаль по поводу того, что у меня нет возможности отдохнуть. И мое настроение скорее такое минорное, чем мажорное. Но между тем, когда я вижу вас и молодых красивых ребят в этой прекрасной студии, и мне приятно, и это человек, который ловит удовольствие из всего. Но фоново мое настроение достаточно такое спокойное, печальное.
Как не перепутать и различать настроение и уже условно депрессию или какие-то такие состояния, которые уже психологически обозначены. То есть вот у меня плохое настроение месяц. Вы говорите, что настроение может длиться очень долгое время. Ну, плохое настроение. А вдруг это уже что-то вот не совсем настроение?
Вот здесь классный фокус внимания. Вообще, в принципе, замечать, а какое у меня настроение. Потому что чаще всего мы в своей светской жизни, в каких-то обязательствах, которые у нас перед семьей, перед сотрудниками, перед коллегами, перед обществом в целом, не замечаем себя. А если мы говорим про настроение, то это очень классный фокус внимания для осознавания себя. Вот я проснулась сегодня, а какое у меня сегодня настроение? Если я хорошо поспала, накануне я нормально питалась, и у меня какие-то более-менее благоприятные обстоятельства в жизни, и я сейчас не испытываю стресса, потому что я проснулась там в своем доме, ну, все благополучно, да, то, скорее всего, я проснусь в хорошем настроении. И заметить это хорошее настроение, как-то его усилить вкусной чашечкой кофе, приятной музыкой, посмотреть, я люблю любоваться в окно, как прохожие, в чем они нынче одеты, как они ходят, как они вообще.
И тут я вспомнила мемы, что надеть, как оно там на улице, пальто, а другой в шорт.
Да, вот над этим порадоваться, как смешно устроены люди, да, кто-то в шортах, кто-то в шубе. Если вдруг вы проснулись утром, и вы не хотели просыпаться, но надо, скорее всего, вы будете раздражены. И, скорее всего, настроение будет не очень. А если еще там до этого было ряд каких-то событий, в которых вы испытывали стресс, не знаю, расставание, какой-то конфликт, или вы чего-то недополучили. Здесь в настроении очень важна такая фишка, как замечать свои потребности. Вот чем больше у человека его потребности удовлетворено, тем его настроение прекраснее.
Mm.
Да, а если я не замечаю своих потребностей истинных, и мне мерещится, что я бессмертная, все могу, есть реальность, в которой человек, помимо своих возможностей, должен замечать свои еще ограничения. Потому что, ну, не все может человек. Мне нравится эта фраза, что все мы можем, но нет, это не так. Есть у нас ограничения определенные, есть места, где мы бессильны, и есть места, что самое важное, где мы уязвимы. Почему важно свое настроение замечать? Потому что вы правильно сказали, Маруся, что если я замечаю, что я уже которую неделю в тоске, в печали, и мое настроение не очень, да, на полшестого, то, скорее всего, мне нужна поддержка. Мне нужна поддержка и помощь, чтобы разобраться, а что это такое случилось, почему мне не радостно, почему мне не интересно. И, конечно, нужно сходить сначала к психологу. Если это не серьезная депрессия, то специалист вам поможет. А если уже серьезная история, то тогда, конечно, придется обратиться к психиатру.
У меня вопрос, наверное, продолжающий рассуждение Маруси. Мы же наверняка все немножко разные вкладываем в понятие плохое настроение или хорошее настроение, например. Какие проявления эмоциональные или телесные, скажем так, здоровые? Предположим, если я считаю, что у меня плохое настроение вот последний месяц, и я это отслеживаю, потому что каждый день на протяжении месяца я плачу. Это здорово или нет? Или это повод обратиться к специалисту?
Но если вы каждый день плачете и не понимаете, почему вы плачете, конечно, нужно идти к специалисту. Что такое плохое настроение? Это когда либо я злюсь и не разрешаю себе проявлять эту злость, мне хочется на всех ругаться, говорить, как они неправы, здесь мне страшно, может быть, потому что меня никто не понимает, никто не делает так, как я хочу. Или про то, что мне грустно от того, что меня никто не любит. Вот хочется заботы, тепла, на ручки, ну, какой-то вот теплый пледик, котик и чашечку горячего чая. Надо соображать, по какой причине я плачу. Если я не могу прожить расставание с кем-то или с чем-то, да, переживаю сейчас травму утраты, то, скорее всего, если я каждый день плачу, то я не отгоревала и не приняла эту ситуацию. То есть я не рассталась, я все еще на что-то надеюсь и не соглашаюсь с окружающим миром в том, что произошло. То есть если по-честному погоревать, и признать утрату, что все, конец, этих отношений больше нет. Ничего уже не вернешь. Человек, например, если оставили вас, сделал свой выбор, и это трындец, как больно, грустно, обидно, и это надо по-честному проживать. А если я на полшишечки сегодня поплакала и побежала дальше решать свои вопросы завтра, ну, то есть это может длиться годами. Здесь не будет энергии жизни для выстраивания новых отношений, например, потому что я еще застряла в прошлом, и я не прожила расставание.
Про личное. Не очень сейчас у меня ситуация в жизни, ну, я все прекрасно понимаю, вроде бы живу дальше, но наступили какие-то дни, когда вот мне прям совсем дно. И я вообще ничего не могу. То есть раньше, если меня работа зажигала, я понимала, что если у меня список дел на день, и то я должна его выполнить, то вот наступил период, когда я на него смотрю и думаю, подумаешь, и ладно, не хочу, не могу. И мне от этого плохо. Не то, чтобы я и пошла довольна. Нет, мне это неприятно, мне это незнакомо, и мне это странно. Я пошла сдавать анализ. Пошла к терапевту, он мне назначил анализы, я сдаю анализы. В общем, пока выяснилось, что у меня нехватка витамина D, скорее всего, нехватка железа. Анемия и вот эти вот все штуки, вот жду результаты. В общем, здесь есть и вот такая сторона, то есть она не очень с точки зрения психолога, наверное, работает, а больше с точки зрения вообще того, как организм твой работает и влияет на твое состояние, ко всему прочему.
Я здесь не соглашусь, что это не имеет отношения к психологии, потому что человек – биопсихосоциальный организм. У нас все связано. Нет отдельно темы здоровья телесного, нет отдельно психики, нет отдельно мышления. Это все вот вы целиком. И это все взаиморегулируемо. Вот то, что вы описали, называется симптомы. То есть нехватка витамина D, возможно, там железодефицитная анемия и так далее. Но причина – неизвестно. Это всего лишь симптоматика. То есть вот есть некая картина по Марусе. Так, Маруся чего-то вот как-то в выходные не справляется, что-то ей не нравится, сил нет, да, там какое-то такое состояние, пойду-ка я к терапевту. Ага, терапевт говорит, у вас то-то, то-то, то-то. Стало ли радостнее от этого, Маруся?
Мне стало полегче. Но я сделаю ремарку, я, наверное, неправильно выразилась, психолог у меня есть. Ага. Ну, то есть проработка идет. И это я не к тому, что я отрицаю психологов и говорю, что идите анализы сдавать. Я говорю, что интересно, что еще и вот такая сторона есть. Ну, то есть вот я вдруг дошла до той точки, когда я еще меня не затащишь в поликлинику или куда-то. Но здесь вот что-то по мне щелкнуло, и я решила, что и здесь я тоже должна все выяснить.
Здесь важно понимать, что наше тело – это наш друг. Это вот самый добрейший, самый чуткий. Вот говорят, задницей чувствовал. Это правда.
Вот я, кстати, у меня очень чувствительна в этом смысле. Много она чего мне говорит.
Да, это правда. И тело – наш детектор лжи. А мы в силу того, что уходим в рациональное, особенно в современном мире, когда очень много точек внимания, мы не обращаем, пока не случился какой-то звездец с телом, что вот пора на техосмотр, что-то надо с этим делать.
Очень, мотор не заводится.
Да, очень функционально к себе относимся. А если бы мы относились осознанно к себе, да, мы бы замечали, ой, что-то как-то у меня сегодня, там, не знаю, тут что-то сжато, тут разжато, тут у меня температура. И это не про нытье, как принято в социуме, ой, что-то там
или
все. Ипохондрия. Ипохондрия – это другой вообще процесс. Это когда человек не осознает, что ему не хватает любви, теплоты, и он ходит по врачам в поиске мамки, да, вот обратите на меня внимание, дайте мне внимание. Или там, возможно, в детстве были такие эпизоды, что родители очень заняты. Вот, например, там мне 47 лет, а моей маме 66. Советский Союз, все работали бесконечно, и на меня обращали внимание только тогда, когда я заболевала. Это не говорит о том, что я ипохондрик. Здесь ипохондрия как защитный механизм у меня не развилась. Я, наоборот, не люблю ходить по врачам, но это другая история. Здесь обращать внимание на свое тело, вот эти три зоны осознавания, да, тело – наши ощущения, мысли – это не мысли мной рулят, а я соображаю, что да, это какие-то мысли, а на какую они тему вообще, что с ними делать. То есть я принимаю решение, что делать с этими мыслями, а не мысли меня заставляют делать какие-то странные движения, а потом испытывать странные эмоции, и в итоге у меня настроение – говно.
Вы сказали, что настроение зависит от количества закрытых потребностей. Давайте поговорим, что такое потребности. Потому что, мне кажется, каждый тоже что-то свое представил. И есть ли условный процент, ну, я не знаю, чек-лист, вот сколько галочек у тебя должно быть проставлено, чтобы настроение было хорошее? Или сколько галочек условно? Если там, ну, 70% твоих потребностей закрыто, значит, у тебя отличное настроение. Если 50, то хорошее. Если меньше 50, тоже.
Я сижу и ехидно улыбаюсь над этими галочками. Такая я прям ехидна сейчас, потому что вот этот функциональный подход и абсолютно рациональный, конечно, мы им все пропитаны. Дайте мне инструкцию. Мне нужны гарантии. Сколько мне нужно сделать подходов, чтобы... Это, простите, не накачать задницу. Это другая история. Ответ такой же, как вопрос. Вот сколько открыто, столько и надо закрывать. А чтобы сообразить, сколько этих потребностей открыто, непременно надо находиться здесь и сейчас. Потому что потребность, она актуальна в моменте. Есть я, Наташа, например, и я замечаю себя в каком-то состоянии. У меня сейчас есть потребность четко соображать, запоминать вопросы и четко, желательно понятно для людей, на них отвечать. Это вот скорее задача, а потребность моя сейчас в какой-то поддержке, и я ее ищу, глядя на вас, и я смотрю, как вы улыбаетесь, киваете, и мне становится легче. То есть моя потребность сейчас, так как я нахожусь в новом для себя месте, в непонятном, еще пока непривычном для меня пространстве, я испытываю некие переживания. Как я говорю, что я говорю, а понравится ли это, не понравится, потому что во мне тоже живет этот нарцисс, который хочет все время...
Удивительно.
Вот он огромный, и ему хочется нравиться, да, то, что я тоже из недолюбленных детей, и мне важно внимание, и желательно, чтобы это внимание было положительное, а не отрицательное. И моя потребность сейчас в некой такой поддержке, в принятии. Можем сделать эксперимент, попробуйте заметить, какая у вас потребность. Заметьте ваше тело, подышите, вот что бы вам сейчас хотелось.
Говоря о потребностях, мы можем утверждать, что...
Смотрите, зумер, ушел от вопроса.
Что одни потребности, как бы важнее других, должны быть удовлетворены в первую очередь. И есть какой-то универсальный набор для всех людей, которые, если они удовлетворят эти потребности, то их настроение будет
Смотрите,
в целом лучше.
Смотрите, есть прекрасная пирамида Маслоу. И
да,
там...
я к этому как раз подводила.
Да, это общий срез по больнице, скажем так. Да? Вот есть жизненно важные потребности, связанные с выживанием, там это питание, здоровье. Но есть потребности, которые я испытываю здесь и сейчас. И если я к себе буду относиться как к человеку, а не как к функции, тогда я должна все-таки свое внимание обращать на себя. Какая моя персональная потребность сейчас? Потому что мое настроение, если у меня по пирамиде Маслоу все потребности будут удовлетворены, но в этот момент я буду проживать какой-то конфликт со своим мужчиной, например, или со своим ребенком, или какая-нибудь добрая женщина мне плюнет на спину в метро, я не знаю, какие еще бывают ситуации, да, то мое настроение точно испортится. А если это произойдет с определенной частотой в определенный промежуток времени, то несмотря на то, что у меня пирамида Маслоу будет закрыта, мне будет не сладко. То есть есть фундаментальные потребности, есть психические потребности. Вот это важно разделять их. Большую часть жизни мы проявляем себя, не осознавая своих потребностей. Потому что у нас есть галки, у нас есть план, у нас есть дедлайн. И все твои вот эти сейчас потребности не имеют значения. Вот смешная такая история, да, мы замечаем, что мы хотим в туалет по-маленькому в самый последний момент, когда уже сейчас из ушей польется, потому что все это время мы делали очень важные задачи, решали. На благо, не знаю, общества, страны и так далее. А про себя мы не замечали, что нам вот необходимо как-то, не знаю, выйти, подышать, сходить в туалет, попить воды. Если я не замечаю своих потребностей, то с большой вероятностью я не буду замечать потребности человека напротив. И поэтому нам часто бывает стыдно, неловко. А бывает, где мы осознаем, да, и если я, например, сейчас испытываю стыд или вину, то я могу сообразить, как это исправить. Потому что вина – это там, где я причиняю ущерб кому-то, и я могу сообразить, ну, не знаю, подойти и извиниться в конце концов или сказать, что я была не права, готова компенсировать, не знаю, с меня вкусный ужин или еще что-то.
А вот этот навык разглядеть потребность другого человека – это и есть эмпатия?
Отчасти. Эмпатия – это тогда, когда я могу заметить чувства другого человека. Эти чувства для меня знакомы, и я примерно понимаю, что сейчас испытывает человек, и я на этот счет имею какие-то свои чувства. Если я эмпатичный человек, то я буду сочувствовать, но не буду сливаться. Я просто приму тот факт, что вот человек сейчас вот в таком состоянии психоэмоциональном. И если я как профессионал, то я не должна с ним сливаться. Я как бы должна быть на определенной дистанции и что-то с этим состоянием помочь ему сделать, если он хочет. И либо же, если он хочет сочувствия, то я могу включиться и начать сочувствовать и проживать с ним то состояние, в котором он находится. Чтобы быть эмпатичным человеком, нужно иметь определенный навык. И если вы не знаете, не замечаете своих эмоций, вы не можете быть эмпатичным человеком. А вы узнаете в другом только то, что есть в вас.
Ого.
То есть, если хочется стать эмпатичным человеком, нужно первым делом обратиться к себе.
Да, задавать себе вопрос, а что я сейчас чувствую? А какая это эмоция? На что она похожа? Я раньше любила давать упражнения людям, которые приходили. Я делала карточки с эмоциями и просила человека брать, в день там 3 этих карточки, 3 эмоции, смотреть на эту эмоцию и вспоминать. Ага, знакомая тебе эта эмоция, где ты с ней встречался, ты ли ее проживал, либо ты видел, как проживали это твои родители, или как это проживали в кинофильме, либо, может быть, ты когда читал книгу. То есть, знакома ли тебе эта эмоция? Если она тебе знакома, то это вот как раз работа с состоянием, да, нужно вспомнить эту эмоцию, позволить телесно ее сейчас себе прожить, потому что, когда я испытываю эмоцию, абсолютно точно что-то происходит с моим телом, и нужно заметить, что сейчас с ним происходит. И желательно также обратить внимание, а что же я думаю сейчас в этот момент, и тогда будет развиваться эмоциональный интеллект. То есть будет накапливаться информация о собственных эмоциях, вы будете узнавать эти эмоции в других людях. Можно ориентироваться там у близких, у подруги, там у своего молодого человека, спросить, да, а вот ты сейчас злишься, я правильно понимаю или нет?
А если наше настроение идет изнутри, из понимания своих эмоций, своих потребностей здесь и сейчас и так далее, то почему другие люди своим настроением могут влиять на наше настроение? Или это заблуждение, или это искажение?
Это не заблуждение, это не когнитивное искажение. У нас есть зеркальные нейроны. Привет им.
Привет.
Да, да. Мы, еще раз напомню, социальные существа, и мы зависим друг от друга. У нас в гештальте говорят, что вот есть человек и среда, и мы существуем на границе контакта. И здесь, на этой границе контакта, все время что-то происходит. То есть человек сам по себе, он не автономное существо, он все время должен входить в контакт с кем-то или с чем-то. И у нас вот есть органы чувств. Это сенсоры, которые все время включены и что-то извне считывают, потому что нужно и выживать, и жить, и как-то развиваться. Поэтому мы, конечно же, улавливаем настроение других людей. Так как ребеночками мы научились улавливать настроение наших родителей и атмосферу общую, что там сейчас происходит, где мне лучше не высовываться сейчас, а где я могу себе позволить какую-то шалость и даже в наглую взять горсть конфет из конфетницы и за это не получить. То есть мы так устроены. Если человек рядом очень энергично как-то демонстрирует либо свое недовольство, либо свою радость, то это всегда заразительно. Это не может не влиять.
А когда мы говорим об эмоциональном человеке, вот она такая эмоциональная, она так ярко на все реагирует, мы имеем в виду, что этому человеку как будто бы доступно больше эмоций, чем другому человеку?
Не факт.
Или у него как-то выше эмоциональный интеллект?
Нет. Человек может демонстрировать эмоции, но при этом человек может их не испытывать. Такой артистизм. Я могу сейчас...
Кошмар.
Это может быть про привлечение внимания, это может быть удовлетворение какой-то потребности, которую человек сейчас не замечает.
Вот про яркое проявление. Вспомним биполярное расстройство, и там есть маниакальная стадия.
Фаза, да.
Есть депрессивная. Это вот когда ты либо у тебя все хорошо, и у всех других должно быть все хорошо, и вообще ты не понимаешь, почему мир этот не прекрасен. Или наоборот, все плохо, и значит, вы все тоже должны страдать вокруг. Вот бывает же у людей тоже.
Да. Но это тогда можно перевести в ранг состояний. Если мы говорим про маниакальную фазу, то это эйфория. И я периодически тоже, бывает, впадаю в эйфорию некую. Например, у меня что-то хорошо получается.
И это нормально.
Конечно, нормально, вы живой человек. А другое дело, что эйфория, она коварна тем, что после нее непременно случится дисфория. Потому что наш организм и наша психика устроены по принципу гомеостаза, динамического равновесия, и все равно будет выравниваться. Либо это будет происходить незаметно для вас, либо вы сможете как-то урегулировать это состояние. То есть, когда я себя ловлю на эйфории, то я себя начинаю тормаживать.
Стелю соломку.
Да, притормаживать, стоп, не разгоняемся сейчас. То есть как-то вот балансировать нужно, себя оттормаживать, потому что если улетишь, потом встретишься с дисфорией.
хочу для себя понять, 12 минут длится эмоция.
Ну, не больше.
Там до 12, может, 30 секунд. Больше. А почему тогда многие из нас хотят их в себе давить? Почему у нас есть какое-то понимание, особенно если это что-то неприятное для себя, для окружающих, то это обязательно надо сживать и выплюнуть, не отреагировать, не прожить, не отгоревать, а сделать вид, что ничего не было. Откуда у нас это все берется и зачем мы это все делаем? Даже хорошие эмоции мы в себе давим. То есть даже радоваться громко мы иногда себе не позволяем. Отсюда
да.
берется проблема вот этого...
Много смеешься, потом много плакать будешь.
Да.
Откуда эта фраза у вас?
Из детства.
Соня.
Да. Это да.
Да.
И вот эта вот неспособность праздновать собственные достижения. Кстати, мне кажется, тоже как-то с этим связано. Порадоваться
однозначно.
За себя мы не способны.
Да.
Это болевшая.
Слышу, да, у меня тоже такая история есть. У всех у нас, потому что откуда взялись хорошие девочки, хорошие мальчики? Они воспитанные. А что такое воспитание? Это некие социальные нормы. Как прилично себя вести в обществе, как неприлично. Откуда у нас эти знания? От наших прекрасных родителей. Если мы, например, находимся в ресторане, кто-то начал смеяться громко или еще что-то. Тихо, тихо, ты что? Это неприлично. А что люди подумают? А что люди скажут?
Но они же, правда, глаза поднимают и таращатся.
Да, я, например, очень радуюсь, когда вижу, что люди... Ну, если это искренняя радость, а вот нет, этот смех, который я демонстрировала. Да, то есть, когда человек искренне радуется, это всегда вызывает радость. А еще вот неудобные дети, которые там как-то проявляют свои эмоции. Да, тут он разозлился чего-то пирамидкой по башке пингвиненку ударил. Ты что делаешь, портишь эту дорогая игрушка, я не знаю. Ну, там куча всяких запретов на то, чтобы проявлять свою живость в моменте. А ведь испытывать эмоции и их проживать – это навык, ну, живого организма. Другое дело, что опять возвращаемся к балансу. То есть если, например, не регулировать вот эти социальные нормы, то можно же и до другого абсурда дойти.
Угу.
Вот, например, есть люди, которые 3-4 раза сходили к психологу и считают, что им больше не надо. Им психолог разрешил проживать эмоции, проявлять, и они бросили терапию, и теперь ходят и всем рассказывают. Да я сейчас злюсь, да ты меня бесишь вообще. И они такие все проявленные стали, а другие люди от этого ранятся, и ну, им плохо, потому что это только первая часть марлезонского балета. Ты заметил, что ты злишься, супер. Ты набрался смелости и сказал об этом, отлично. А дальше... Пожалуйста, обрати внимание, а для чего ты это предъявляешь человеку? С какой целью? Это вообще про что? Какую это потребность твою закрывают? А что, как ты думаешь, будет человек при этом испытывать рядом с тобой? Готов ли он вообще к этой ценной информации про тебя? Уместно это или неуместно? То, что вот мы ригидные, замороженные и не имеем права там, да, то есть я должна все время улыбаться. Я же психолог, вот это мне еще очень нравится. Ты же психолог, ты что? Ты что, плачешь? Ты же психолог. Ну, психологи не плачут, не злятся, не матерятся. Это неправда. Все живые люди, и каждый человек имеет право на любые эмоции. И имеет право их проживать в моменте. Другое дело, что нужно уметь еще очень важный процесс делать. Заботиться о себе и о людях рядом. И если я сейчас поймала себя, что я, например, в дикой ярости и злости, я могу сказать, ребят, простите, давайте остановим эфир. Мне нужно 5 минут, я пойду сейчас в уборную, там, не знаю, позлюсь, поору, порву бумажки, какое-то свое недовольство солью буквально в унитаз и вернусь, скажу, окей, поехали, продолжаем дальше.
И тут мы пойдем плакать.
То есть это такая псих...
Довели психолога до ярости.
Да, ну и...
Постарались.
Тему подавления эмоций и самоконтроля послушаем историю Яны. Ей 18 лет, она студентка факультета информационных технологий и считает, что сдерживать эмоции – это вредно и даже странно.
А чего-то до сих пор некоторые люди считают достаточно нормальную реакцию психики, такую как плач, показателем слабости и даже стыдят за слезы. Мне кажется, что это не слишком правильно, ведь сдерживание эмоций ведет к куда более серьезным проблемам со здоровьем. Я думаю, что выбрасывать эмоции, особенно в серьезных стрессовых ситуациях, полезно. Если плач или крик являются одним из способов сделать это, их нет ничего позорного. В период, когда я испытывала сильное эмоциональное напряжение, связанное с надвигающимися экзаменами в 11 классе, и уже дышащей в спину взрослой жизнью, своеобразный перерыв на быстрый выплеск накопившегося стресса был словно глотком свежего воздуха. Становилось гораздо легче, и я находила в себе силы продолжать заниматься учебой. Сдерживать эмоции куда вреднее, чем их выплескивать. Без вреда для себя и окружающих, само собой. И если вдруг способ прорыдаться и проораться работает, то в нем нет совершенно ничего плохого.
Очень радуюсь за Яну, за ее подход, за ее мышление. Все так, совершенно верно. Нет плохих и хороших эмоций. Есть реальность, да, здесь и сейчас я испытываю эту эмоцию. И для этого точно есть причина.
Давайте представим ситуацию. Вот у нас летучка с Соней и другими нашими коллегами. И вот тут вот кто-то что-то говорит или делает такое, что выбивает из колеи и злит. Откровенно злит меня. Что я должна сделать? Летучка, это Zoom. Мы не в кабинете, это там онлайн-общение, но меня прям колбасит. Вот как мне быть? Мне закончить эту летучку на мажорной ноте, то есть все договорить, обговорить, а потом пойти орать, плакать или рвать бумажки, или что-то еще вы посоветуете? Или прямо сейчас выговориться и высказать все? Какие есть способы?
Тут очень много непроясненных для меня моментов. Как мы гештальтисты говорим, фон неясный. То есть общие мазки есть. Кто эти люди? Они ваши подчиненные.
Подчиненные,
ага. Значит, я злюсь на кого-то, кто как-то себя неправильно повел.
Допустим, сорвал дедлайн, не сделал в срок обещанный, поставленный самим человеком. То есть он сам сказал, я сделаю там тогда-то, сделаю так-то. И вдруг на голубом глазу он во время этой летучки говорит, ой, а я забыл, что-то это какая-то такая задачка, я, может, ее вообще делать не буду, может, оно и не надо, и начинает, значит, это увиливать и как-то так вот делать вид, что ничего и не было.
Вот, если я сейчас встану в позицию руководителя, то у меня здесь двойной удар. Во-первых, я злюсь как руководитель, что злюсь и пугаюсь, а как я так делаю, что мои сотрудники меня не слушают, и почему они себе могут...
И считают возможным вот так себя вести, да.
То есть есть какая-то проблема. И как человек, да, то есть я как Мару, а страшно же с такими людьми рядом работать, еще на них надеяться, а где ответственность и так далее. И здесь, мне кажется, я бы сказала, что, слушай, я сейчас очень злюсь. И как человек, и как руководитель. Я вообще
сейчас,
всегда
да?
топлю за искренность. Вопрос формы. Я вот прям злюсь сейчас, у меня вопрос к тебе. А как ты понимаешь, что ты можешь это не сделать и так легко об этом сказать?
Почему ты так решила?
Тебе действительно цена работы и работа в нашей команде? Или нет? Если нет, давай будем честными и как-то решим этот вопрос. Рабовладельческий строй, слава богу, отменили 200 лет назад. Ты же по доброй воле здесь находишься. Есть некие обязательства, есть ответственность. И я сейчас злюсь как человек и как твой руководитель.
Получается, если источником нашей эмоции или причиной нашей эмоции становится какой-то другой человек, с ним лучше это обсудить.
Смотря какой контекст. Если это человек близкий, дорогой, или это происходит в моменте, то, наверное, все-таки для того, чтобы сохранить коммуникацию или какое-то развитие экологичное случилось, нужно предъявляться. А если это какой-то прохожий, да и бог с ним, господи,
Я просто спрашиваю вот почему. С одной стороны, вроде как мне логичным кажется поговорить с человеком и это обсудить. С другой стороны, мне кажется, что как будто контроль от меня уходит, и я уже перекладываю его частично на другого человека.
А я хочу спросить, какой контроль?
Вот я, например, хочу контролировать свои эмоции и знать, что...
Вот был хороший вопрос. Тут явно путается мягкое с теплым. Контролировать и подавлять – это разные процессы.
Давайте на примере. Вот Маруся, например. Человек сорвал дедлайн. Маруся больше пример. Мы понимаем, что он может и в долгосрочную играть. То есть, если человек раз сорвал дедлайн, он будет его срывать дальше, нужно ему дать понять.
Не факт. Возможно, это впервые.
Может быть. Когда мне плохо от того, что другой человек, причина моих эмоций, не знает об этом, я, получается, буду испытывать негатив до тех пор, пока не дам ему об этом знать, так?
А как он должен догадаться? Есть Соня, которая как-то реагирует на какое-то проявление человека. А человек может об этом же не догадываться.
Да.
В его культуре, в его пространстве, возможно, это нормальное общение, а для вас, для Сони, это ненормальное общение. Поэтому важно человеку сказать, слушай, есть прекрасная формула, называется «я-высказывание». Не обзывать человека как-то, что он такой-то сякой, и он там меня бесит сейчас, а сказать, слушай, я вот в этом месте очень сильно напрягаюсь. Когда ты делаешь вот так или говоришь вот так, я начинаю злиться или испытывать какие-то неприятные эмоции. Мне важно прояснить, чтобы у нас была нормальная коммуникация и диалог. Где-то в каких-то пространствах принято материться, например. А есть люди, которые не очень любят мат, эту обсцентную лексику. И если вдруг этот человек оказывается в таком обществе, где все это делают, то он точно испытывает стресс.
Но это же не значит, что все вокруг должны перестать материться.
Нет, конечно. Но просто если я одна пришла куда-то, да, то тут я должна терпеть. Ну или начать материться тоже. А если мы вдвоем где-то находимся, просто сказать, слушай, можешь попробовать без этого, если это меня сильно ранит. Очень я переживаю, когда пока еще не привыкла. Я понимаю, что это моя проблема, но если возможно, в нашей коммуникации давай попробуем без этого.
Есть ли какой-то способ в таком случае, когда раздражитель внешний на нас действует, научиться самостоятельно это регулировать без его участия? Или все-таки гораздо экологичнее будет, если он будет участвовать?
Опять же, все зависит от того, насколько важна коммуникация, контакт с этим человеком. Если я понимаю, что для меня неприемлема какая-то вещь, которую этот человек все время в контакте со мной делает, то мне странно это терпеть.
А если ты сказал, допустим, твой, не знаю кто, молодой человек или начальник, то есть тот, от кого ты быстро не избавишься, я имею в виду, не товарищ, с которым ты можешь просто аккуратно прекратить общение. Тот, от кого ты как-то не зависишь, но взаимодействуешь, надо взаимодействовать. Вот он матерится, а ты не материшься, тебе это неприятно. И ты говоришь, пожалуйста, можешь не употреблять ненормативную лексику, по крайней мере, постараться. А он тебе отвечает, слушай, я всегда матерился, буду материться, а это твоя проблема, что тебе это не нравится. Как хочу, так себя веду, вот такой я прекрасный принц.
Окей, что дальше? Спасибо большое.
То есть тут ты уже злиться начинаешь, только раз.
Спасибо большое, я поняла твою позицию. Сейчас я, конечно, злюсь, что ты меня не хочешь слышать, но окей, здесь уже идет к саморегуляции. Если мне этот контакт действительно важен, это мой босс, человек, от которого я буквально завишу.
Все хорошо, а это
Да, тогда мне придется как-то, надевать фильтр некий и понимать, что это не на меня он матерится и не ко мне лично испытывает неприязнь. Такой человек. Если для меня это совсем неприемлемо, значит, мне надо искать другого шефа. А если я могу как-то с этим договориться, с собой прежде всего, что окей, здесь у меня то-то, то-то, такие бенефиты от этого, здесь такая неприятность, и хер с ней.
Сколько нормально проживать эмоции, особенно какие-то негативные? То есть мы поняли, что длится эмоция до 12 минут. Но если это какое-то расставание тяжелое и тебе плохо, или это какая-то потеря тяжелая для тебя, есть ли какие-то исследования или статистика, сколько нормально это проживать?
Говорят, что год, если это утрата близкого человека, это вопрос принятия факта, что контакта с этим человеком больше никогда не случится.
А если есть, если это не потери, в смысле смерть, или какой-то куда-то далеко отъезд, без связи, без всего, а если люди расстались, но периодически где-то встречаются и живут какую-то... мы же в обществе, и так или иначе им придется встречаться, потому что у них общие друзья,
тогда
общие
какие-то
команды. Тогда
здесь травма утраты не человека, а отношений.
Отношений, так.
Да, то есть были одни отношения, например, любовно-романтические, и как-то так дело пошло-поехало, что договорились, что больше этим отношениям не жить. То есть это смерть отношений, и вы говорите этим отношениям «до свидания», но у вас есть новые отношения. То есть они какие-то, например, дружеские, или они просто приятельские, где вы, встречаясь в общедоступных местах, просто говорите друг другу «привет» и не сближаетесь. Вопрос договоренностей. Надо понимать, каких-то шаблонов таких я их всегда избегаю и не люблю, потому что каждый человек феноменологичен, уникален, и с каждым нужно работать индивидуально. Кому-то хватит и дня принять, смириться с этим и как-то это прожить и разрешить себе быть покинутым, а кому-то для этого потребуется несколько месяцев.
Но техники есть.
Это называется психотерапия, да.
Кстати, в контексте отношений часто говорят о том, что пока ты не проживешь предыдущие отношения, ты не сможешь построить здоровые новые отношения. Это так?
А что такое проживешь?
Когда не отпустишь, например, предыдущего человека.
Ну, конечно, если я физически рассталась с кем-то, но продолжаю вести диалоги внутри своей головы с этим человеком, а спать там, не знаю, с его подушкой или там какой-то одеждой, то я с ним остаюсь в отношениях. Правда, он об этом не знает, но и другим отношениям здесь нет места. Это правда. Сначала надо освободить пространство для того, чтобы случилось что-то новое.
А еще же есть ведь соцсети. И ты, может быть, избавился от подушки, от пижамы и от фотографий, а заходишь в соцсети, а там он, она, ну, и тут, снова здравствуйте.
Это тоже индивидуально, да, то, что он в соцсетях или она, это нормально, а то, что он или она в моей голове и в моей постели, а по факту его там нет, это другая история. Ты что ж, человеку перестать существовать, что ли, после расставания? Ну, к сожалению, нет, девочки.
Это была первая часть второго выпуска третьего сезона экзистенциального подкаста «Как жить жизнь» Фома и Йола. Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты, и на сайте Forbes. Присылайте нам свои истории в чат-бот. Напомню, что ссылку на него мы оставили в описании выпуска.